Меня зовут Ирина Протопопова, и мы сегодня с вами начинаем второй сезон, если можно, ну, поскольку мы в театре, то это будет сезон, второй сезон чтений, платоновских чтений, если можно так сказать. В прошлом сезоне мы читали диалог Платона, диалог «Пир», а в этом мы попробуем почитать «Федр». Я считаю, что правильно выбраны эти диалоги, потому что «Пир», «Федр» и «Государство» — это три, наверное, самых, ну, если угодно, мистических, хотя, конечно, это слово не очень хорошо ложится, собственно, в платонизм, ну, пусть так, по традиции, мистических диалогов Платона. Почему? Потому что в самом центре повествования, в самом центре нарации, в самом центре вот этой треугольной, или как ее называют ученые, фронтонной композиции, ну, в виде треугольника, да, находится вот то, что, говоря языком европейской философии, можно назвать попыткой описания трансцендирования, то есть выхода в запредельное. Вот в это самое «та эпикейна», «эпикейна», запредельное, то, что за границей. Вот в этих трех диалогах наиболее ярко проявляется вот эта вот вещь. Что это за вещь такая? Сначала я хочу, чтобы мы вспомнили, те, кто ходил на прошлый, на чтение «Пира», как вы все-таки это поняли? Что это такое? Почему я спрашиваю сразу про это? Потому что это самое главное. Что это такое? Созерцание прекрасного самого по себе тем, чем и надлежит его созерцать. Вот это ключевое место в самой середине, в кульминации речи Диотимы, да, когда она говорит о том, что, помните, эротическая лестница красоты, когда мы движемся от одного тела ко многим телам, от многих тел к прекрасным нравам, да, этическая, так сказать, доксическая ступень вторая. Затем к наукам, прекрасные науки, затем к эйдосам в безбрежное открытое море красоты. И, наконец, мы выходим к тому самому главному, ради чего все это путешествие было предпринято. И дальше описывает очень странную, парадоксальную вещь, помните, да? А это прекрасное само по себе, которое не имеет ни очертаний, ни вкуса, ни запаха, ни вообще ничего. Никакого бренного вздора. Как, вот это вот мне очень нравится, как наш переводчик перевел, хотя много того, с чем я не согласна, но в данном случае очень хорошо. Нету никакого бренного вздора. И смотрите, что получается. Я ваше внимание на этом заостряю, потому что в «Федре» мы найдем парафраз вот этого описания, тоже в самом центре, в описании так называемой «Занебесной области», «Гиперуранион топом». Что он говорит? Вот это прекрасное само по себе, оно оказывается ничем. То есть оно не обладает никакими характеристиками. Оно может быть описано только апофатически, то есть через отрицание. Да? И это, собственно, первая эксплицитная попытка выражения апофатической традиции в европейской философии. Это прекрасное само по себе не то, не то, не то, не то, не то. То есть оно вообще ничто. Но чем мы должны его созерцать? И вот это самое интересное. Только тем, чем и надлежит, только тем, чем и можно. И что же это такое? Ничто. То есть ничто мы можем созерцать только ничем. Смысл в том, что вот идя по этой лестнице, которую он эксплицитно описывает в шестой книге «Государство», там, где линия разделенная идет, помните, да? Все, где он говорит, что все сущее делится на две большие сферы. Нижняя – горатон, видимая, и высшая – умопостигаемая, ноэтон, наэтическая. Да? И все вот эти три нижние сферы – чувственная, уровень мнений, доксы, потом уровень рассудка Дианы и науки, и все это обладает некоторыми образами. И только высший, четвертый уровень, наэтический, где, собственно, мышление или душа ведет разговор сама с собой, точнее, движется эйдосами, посредством эйдосов к беспредпосылочному началу, только этот один уровень не обладает никакой образностью.
То есть это тот уровень, где тоже нет ничего, что могли бы мы выразить в каком-то образе. Но это еще не все, потому что за пределами этого находится что, как он говорит в той книге, опять же, государство, так называемое благо. Что это такое? Это условное название. И вот это опять, это центральная апофатическая точка Платона. Он говорит, оно превыше и существования, и несуществования. Оно и не то, и не другое. Оно превыше того и другого, но и превышает их силой. И дает им при этом силу и способ существовать. То есть смотрите, какая парадоксальная позиция у этого блага. С одной стороны, оно полностью за пределом, с другой стороны, оно является причиной всего сущего. То есть каким-то образом причастно этому. Вот описывая вот это самое якобы ничто, к которому все-таки можно каким-то странным образом прикоснуться, я возвращаю вас снова к Пиру и говорю, помните, как Диотима сказала, вот только тогда, когда человек приобщается к этому, он хочет смотреть на это и быть все время с этим рядом, смотреть. На что смотреть? Что созерцать? Невидимое созерцать? На что смотреть? На безобъектное смотреть? На отсутствие объекта смотреть? Чем наслаждаться? Ничего нет. Нет ни одной характеристики, нет ни одного качества. Что созерцать и чем наслаждаться? И при этом, говорит, человек, попавший в такое состояние, только и хочет жить в этом состоянии, только и хочет все время в нем пребывать. И дальше, смотрите, вот рождественская проповедь, можно сказать, от недавно Рождество было, да, от Платона. Что он говорит? И только когда человек находится в этом состоянии, собственно, слияние двух ничто, ничто как воспринимающего и ничто как воспринимаемого, только тогда, он говорит, и можно родить тиктейн, родить подлинные, непризрачные добродетели. Потому что тогда он прикасается не к призраку, не к эйдолону, а к истине, к алите. И вот когда он прикасается, обратите внимание, здесь уже идет лексика, помните, мы говорили, да, лексика созерцания, то есть видение, сменяется лексикой соприкосновения. То есть вот то, что связано у него всегда с этой эротикой, эротическая метафора, которая в философии переходит в соприкосновение ничто и ничто, слияние двух ничто. И смотрите, какая интересная вещь. Вот откуда появляется этика. Невероятным образом этика появляется из слияния двух ничто. То есть то, что мы знаем про добро, про то, что как надо поступать, про хорошее, про все наши аритай знаменитые. Помните, да, наши четыре знаменитые главные добродетели? Какие они у нас? Они у нас что? Мужество Андрея, они у нас мудрость София, да, Сафросюны, которая и рассудительность, и целомудрие, и что там еще четвертое-то я забыла? Ну, справедливость, дикаесюны. Нет, благо как раз за пределами. В том-то и дело, что благо является причиной порождения, но его само благо нельзя назвать добродетелью. Так я и говорю, вдумайтесь только в это, что подлинная, непризрачная, настоящая вот эта вот добродетель рождается только из ничто. То есть никакая традиция, никакие обучения, да? Никакие мнения, ничто прочитанное в книжке, не то, что вам говорят родители или там кто-то авторитетные люди, что вот как хорошо, а вот так вот делать плохо, да, вот поступайте так. Никакие примеры, какие-то экземпла, как у древних римлян, да, вот как надо поступать, поступай как герой, защищай родину, будь мужественным, будь храбрым, будь справедливым. Ничто. Это не добродетель. И не случайно, смотрите, помните те, кто ходил читать «Государство» в РГГУ, десятой книги государства в самом конце, когда души выбирают себе последующие жизни. Они сначала берут жребий, выбирают себе очередность, по которой они выбирают следующие жизни. И вот первый жребий достается душе очень добродетельного человека. Этот очень добродетельный человек когда-то жил в очень добродетельном государстве и соответствующим образом воспитывался. И что вы думаете? А выбор душ огромен. То есть там выбрать можно все, что угодно. То есть, как он говорит, от жизни тирана до жизни любого животного, пожалуйста. И там приводятся примеры, как вот Орфей, например, так ненавидел женщин, ну, поскольку они, вы помните, растерзали вакханки эти, да, что он настолько не хотел быть рожденным женщиной, что выбрал себе жизнь животного, лишь бы только от женщины не рождаться. Ну и у других были соответствующие причины не рождаться, например, в виде человека. Да? Кто-то хотел, наоборот, родиться в виде женщины и так далее. Помните, да, знаменитая песня вот была еще у Высоцкого, там про баобаб, еще там про что-то. Так вот, этот первый человек, которому достался первый жребий, первая очередь, что вы думаете, он выбрал?
Распутник, тиран.
Он выбрал жизнь самого жестокого тирана. Только потом он напомнился, отошел, говорит он, в сторонку, там же все с юмором, с иронией написано, вот отошел в сторонку, поразмыслил и понял, что жизнь, следующая его жизнь, то есть жизнь этого тирана, будет отягощена, омрачена массой всяческих ужасных вещей. А выбрал он неправильно. А почему он выбрал неправильно? А потому что... Алло, извините, пожалуйста, я перезвоню. Потому что добродетель его была призрачная. То есть... Он просто слышал о том, что надо быть хорошим, живя в добродетельном государстве. Он поступал хорошо, потому что вот, ну вот все такие были. И он считал себя хорошим человеком. Понимаете? Вот она, добродетель призрачная. Потому что он никогда не доходил до уровня ничто в себе самом. Он никогда не обнулялся, он никогда не доходил до уровня вот этой нулевой степени отметки самого себя. Он никогда не выходил из самого себя на уровень свободы. Поэтому вся его добродетель была наносная. Он не мог родить истину. Он рождал только призраки. Точнее, даже не рождал их, а воспроизводил как доксу, как мнение. Надо быть хорошим. Ну и буду так. А подлинное это желание какое? Быть тираном. Опять-таки, помните Тарковский, да? Вот был у него фильм, собственно, «Сталкер». Почему? Здравствуйте. Почему он боялся, этот самый «Сталкер», зайти в эту комнату, да? Потому что он боялся, что там его подлинные желания-то и будут обнаружены. То есть он сам-то себя плохо, оказывается, знает. Он боялся, что он не настолько хорошо себя знает, чтобы обнаружить свои подлинные желания. Он-то думает, что он хочет осчастливить человечество, да, представляете, зайдет в эту комнату, и там, а его золотом вдруг засыплют, да, или что-нибудь подобное. Почему? Потому что он не знает себя. А не знает себя, потому что он что перед глазами и в уме имеет? Только одно – образы самого себя, так же, как и образы других людей. То есть сплошные призраки, или, как говорит он, эйдолоны, иллюзии, проще говоря. Да? То есть, ну, и для того, чтобы от этих иллюзий отрешиться, то есть отбросить весь этот бренный вздор, вот отбрасывая этот бренный вздор, и нужно погрузиться вот в это самое ничто себя самого. И только тогда возникает что-то настоящее. Вот. Это как бы кульминационное, помните, да, место речи Диотимы, которое параллельно вот этой сцене, эротической сцене на ложе с Алкивиадом, тоже помните, да, когда Алкивиад пристает к Сократу, сам начинает уже к нему приставать, для того, чтобы заполучить его мудрость через вот этот сексуальный контакт. Он думает, что он отдастся Сократу как самому своему верному поклоннику и взамен получит какую-то мудрость, да. Но не тут-то было. Вы помните эту сцену, когда тот, наконец, остался у него ночевать? На четвертый раз тоже воспроизводится структура этих самых лестницы эротической, как восхождение к прекрасному самому по себе. Они лежат, и тот говорит, ну вот, я, наконец, решил тебя осчастливить, да? А он смеется, говорит, ха-ха-ха. Ну что ж, говорит, ты молодец, мальчик, неплохой у тебя взгляд. Ты сумел разглядеть во мне что-то такое, что может сделать тебя лучше. Ты увидел во мне то, что может сделать тебя лучше. Понимаете, да? То есть, помните, поэтому мы вот кто ходил на круглый стол Лакана, по Лакану, помните, да, вот этот запрос к психоаналитику, да? Я чувствую, что во мне что-то такое есть, но вот я пойду к этому человеку, да, и вот он мне расскажет вот такое про меня, чего я сам не знаю, да? Ну, так же, как в этом сталкере, собственно. То есть люди подозревают, что внутри какие-то агальмата, какие-то сокровища, да? Ну, пусть они будут плохие, то есть либо что-то плохое, либо что-то хорошее, но они ждут каких-то содержаний, что им выложат какие-то содержания про них самих. Неважно кто. Исповедник, психоаналитик, там еще кто-то, философ, там, психолог. А Сократ ему на это что говорит? Ты, говорит, мальчик, думаешь, что ты получишь мудрость, А поменяв свою цветущую красоту на мою вот такую странную, нелепую, а не кажется ли тебе, что это неравноценный обмен, что это обмен меди на золото? И самая дальше ключевая фраза идет: приглядись ко мне внимательней, ведь я ничто. Вот, понимаете? И вот единственный, наверное, из всех интерпретаторов, почему я Лакана так люблю, вот так мощно обращает внимание именно на эту сцену и раскручивает ее, и работает с ней. Сократ и говорит ему: я ничто. Смотрите, Алкивиад-то этого не понимает. Он думает, что все нормально. Он говорит: я обнял этого человека, и вот он думал, что все произойдет. Ничего не происходит. Почему? Потому что у Алкивиада еще нет вот этого органа, который способен воспринимать ничто. То есть он не дошел еще до ничто в себе самом, поэтому он не может понять, что ему говорит Сократ, когда говорит о себе как о ничто. Соответственно, он видит только образы, только отражения, только вот эти самые иллюзии, только содержания какие-то, да, навязанные ему кем-то, придуманные и прочее, прочее, прочее. Помните, да, и вот эти два параллельных, так сказать, куска, два параллельных мощных, самых важных фрагмента: созерцание прекрасного самого по себе и возлежание Алкивиада с Сократом, вот они, вот эти вот два ничто, грубо говоря, объективное и субъективное, ну, условно, понятно, да? Зачем я вам все это повторяю? Затем, что в Федре мы тоже столкнемся с этим. Просто хочу предварить, да, что мы к этому подойдем. Это тоже будет кульминационный момент. Но здесь он делается немножко по-другому. И вот сейчас давайте, перед тем, как переходить непосредственно к Федру, все-таки я два слова еще скажу про понимание диалога в целом. Зачем нам читать Платона? Зачем нам его понимать? Я про это говорила неоднократно. Для меня нет никакого смысла в начетничестве, в том, чтобы, скажем, пересказывать текст. Вот зачем вам нужно? Вы и сами можете пересказать текст. Все люди, наверное, грамотные, все где-то обучались. Что еще нужно хотеть от текста? Вот это вот самая главная ошибка. Смотрите, мы относимся зачастую к тексту так, как Алкивиад относится к Сократу. Да? Я тебе свое внимание, дорогой текст, я тебя прочитаю, а от тебя получу какую-то мудрость. Да? То есть я получу какое-то эксплицитное, так сказать, изложение каких-то положений. Вот, да, вот первое, второе, третье. Вот это так, вот это сяк, вот, вот вселенная так устроена, а душа вот таким вот образом, да? То есть мы хотим от текста вот того, чего Алкивиад хочет от Сократа. Понятно, да, это сравнение? И помните, о чем мы говорили, когда речь шла о разных способах восприятия текста? О том, вот о той самой четверице, которая потом, которая, собственно говоря, задает всю парадигму гностического и раннехристианского понимания, вернее, интерпретации, работы с текстами, со священными. Помните, да? Это воспроизводит как раз ту самую линию, которую нам показывает Платон в своей разделенной линии в шестой книге «Государства». Вот, например, у Оригена в трактате о началах она прекраснейшим образом воспроизводится. Но там это уже все настолько к тому времени кристаллизовано. Да? Каким образом? Низший уровень, первый, соматический, от слова «сома» – «тело», то есть телесный, то есть буквальный, когда мы текст понимаем буквально. Второй уровень – психический, от слова «псюхэ», то есть «душа», когда мы пытаемся в этом тексте найти какие-то психологические, скажем так, да, аллегории, предписания, рецепты, еще что угодно. То, что связано вот как раз с уровнем доксы, то есть мнение. Третий уровень. Казалось бы, вот он уже. Уровень не псюхэ, а пневмы. Пневма – это дух, ну, ветерок, дух. Пневматический. И как у гностиков было, люди тоже делятся таким образом, да, соматики или хилики, то есть люди телесные, психики, то есть люди душевные, и вот, собственно, пневматики, то есть люди духовные. Ну что такое духовный уровень? Это постижение каких-то метафизических вещей, да, то есть это, да, уровень, как бы сказал Платон, наэтический или эйдетический, созерцание некоторых эйдосов, которые не имеют сами по себе никакого внешнего образа. Да? Ну вот что такое еще эти созерцания, нужно продумать. Но это не все. У них есть четвертый уровень, анагогический, анагоге, то есть восхождение. И вот на этом четвертом уровне происходит то самое слияние, как говорит Ориген. Это когда, если ты читаешь и трактуешь про Софию, то сам же Софию этою и становишься. То есть, собственно, ты ее и понять-то, ты эту Софию в тексте можешь только тогда, когда ты этой Софией стал. То есть, что означает это? Или гносис. Говорит, ты читаешь про гносис и понимаешь его только тогда, когда ты сам являешься этим гносисом. Да? То есть это то самое, о чем нам говорит Платон в Пире. Когда ты созерцаешь это тем, чем и надлежит его созерцать. Да? То есть когда у тебя есть вот эта соответствующая способность. И посмотрите, когда люди говорят о некотором непонимании или спорят друг с другом, да, один говорит, здесь вот про это написано, этот нет, вот про это, не обязательно про тексты, вообще про все, что в жизни происходит. Да? Это же очень часто про то, что люди воспринимают как бы разными органами и на разных уровнях. Обратите внимание. И вот здесь, в этом самом Федре, который мы с вами будем читать, как раз и будет говориться о том, что все души разные, и каждой душе свойственен свой логос. И вот эти разные логосы, которые души воспринимают, они обусловливают такое совершенно разное зачастую понимание одного вроде бы и того же. И, соответственно, провоцируют непонимание людей между собой. Поэтому вот такие вот подпорочки, как бы внешние, технические, формальные, нам тут Платон показывает. Но для чего эти подпорочки? Для того, чтобы понять, что такое наше собственное восприятие здесь и сейчас. Поэтому давайте начинаем читать. Но перед тем, как начнем, я опять-таки тему хочу, чтобы вы вспомнили. Помните, что у нас такое пир? Это у нас произведение, посвященное речам, то есть логосам. Логосом о чем? Об эроте, о любви. Что мы здесь найдем сейчас в Федре? Это будет тоже диалог, посвященный логосам. И встретимся мы сейчас опять с этим самым эросом. Прямо с первого же, с первой самой страницы. И у меня к вам очень большая просьба сравнить. Сегодня мы, наверное, уже не успеем это обсудить, потому что мы только начнем читать. Но я бы очень хотела сравнить два вот эти диалога, пир и Федр. И логос, и эрос, и в том, и в другом. И построены вроде бы композиционно одинаково. А чем они отличаются? И, кстати говоря, ученые до сих пор, как всегда, спорят по поводу хронологии там, этих диалогов. Федр написан до пира или после пира, до государства или после государства. И если мы вот это вот сравним, очень можно будет дать нетривиальные ответы. На самом деле. Все, давайте начинать читать. Так. Ладно, давайте с вас, Елена, начнем.
Постарайтесь погромче.
Постарайтесь, пожалуйста, погромче, да.
Милый Федор, куда и откуда?
Стоп. Вы помните нашу манеру, да? Мы начинаем комментировать все. То есть смысл в том, чтобы комментировать все. Ну как, настолько все, насколько хватит нашего силы духа, так сказать. А как вы думаете, это? Помните, как начинается пир? Идут они... Кстати, вот куда и откуда они идут? Вспомните, откуда и куда они идут? Ну, куда они идут? Вот куда они идут? Они идут куда и откуда? Они идут из пригорода в город. Помните? Они идут из пригорода, из фалера в город, в центр. Что мы видим здесь? Ровно наоборот. Куда и откуда? Во-первых, само вот это вот выражение «куда и откуда», как некоторые интерпретаторы считают, оно относится к душе, прежде всего. О, душа, куда ты и откуда? Ну, допустим, возможно, такое возвышенное толкование. Давайте, пожалуйста, дальше.
Федор, от Лисия, Сократ, сына Кефала, иду прогуляться за городской стеной. У него ведь я посидел очень долго, с самого утра. А по совету нашего с тобой друга Акумена, я гуляю по загородным дорогам, Он уверяет, что это не так утомительно, как по городским улицам.
Отлично. Значит, вот видите, он идет прогуляться за городской стеной. Сразу заметили, да, разница какая? Там он идет из пригорода в город, здесь он наоборот идет из города за город. Куда-то туда прогуляться, на природу, как мы говорим. Да? Отмечаем пока вот это. Да, не так утомительно, как по городским улицам. То есть, с одной стороны город, с другой стороны условная деревня или природа, да? С другой стороны, вот что здесь внутреннее, а что здесь внешнее, давайте мы еще пока не будем заранее говорить. Будьте добры, дальше, пожалуйста, чтобы все успели прочитать. Молодой человек, вас как зовут? Александр?
Виктор.
Извините, перепутал. Громче.
Отлисия, Сократ.
Это было уже. Я гуляю по загородным дорогам. Он уверяет, что это не так утомительно, как по городским улицам. Следующая реплика.
Он верно говорит, друг мой. Так, значит, Лисий уже в городе? Да, в городе Крат, в доме Марихи, близ храма Олимпийцев. Угу. Чем же вы занимались? Лисий, конечно, угощал вас своими сочинениями.
Вот, смотрите, что мы здесь видим? Лисий уже в городе. Лисий – известный оратор, известный ритор, да, вот они ездили по городам, сочиняли, исполняли свои речи, на заказ эти речи писали. А вот где же он? Он у Эпикрата. Кто такой Эпикрат? Про Эпикрата, как всегда, личность недостаточно достоверная, но это не важно. Главное, что он в доме Марихия, видимо, бывшего то ли владельца, ну, короче говоря, Марихи здесь не случайно. Почему? Он богатый афинин, большой чревоугодник, принимавший на пирах в своем доме поэтов, философов, ораторов и актеров. Его гастрономические увлечения осмеивались в комедиях. То есть смотрите, это Лисий находится у Марихия, который дает вот такие богатые пиры. Пиры какие? Настоящие, натуральные, физические, да, материальные пиры. И тут же нам что говорится, да? Лисий, конечно, угощал вас своим сочинением. Да? То есть опять здесь сразу переход к метафоре угощения, только угощение уже не, так сказать, физическое, а как бы духовное. Но мы посмотрим, что это за такое духовное угощение, которое нам предлагает Лисий своими речами. То есть и не случайно, видимо, он его рядом с этим Марихием ставит, то есть селит его у этого Марихия. Духовное угощение соответствует физическому. Ну, я думаю, что это можно и так прочитать, да? Не случайно же эти детали здесь. Игорь, пожалуйста, дальше.
Чем же вы занимались? Лисий, конечно, угощал вас своими сочинениями. Узнаешь, если у тебя есть досуг, пройтись со мной и послушать. Как, разве, по-твоему, для меня не самое главное дело превыше недосуга, по выражению Пиндера, услышать, чем мы занимались с Лисием. Так идем.
Ага. Только бы ты рассказывал. Итак, смотрите, для меня не самое главное дело превыше недосуга. Превыше недосуга. Если у тебя досуг, вспоминаем, да? Кто может быть философом? Только тот, у кого есть досуг. Господа, тот, у кого работа с утра до вечера, кто занят вот этим вот всем зарабатыванием средств на жизнь, да, обеспечением, извините за такое вот, ну это так, семьи, малых детей и прочего-прочего, нет. У него философствование разве что из страдания прорывается, из того, что невозможно жить такой поганой жизнью, которая на самом деле не жизнь, а выживание, да. А настоящее философствование, оно что такое? Оно на досуге, друзья мои. Об этом говорят нам все античные философы. Что такое схоле? Это досуг прежде всего. Да? И вот он и говорит, превыше недосуга мне пойти и послушать какую-то там речь. А помните, как про него говорят в Горгии? Каликл на него нападает и говорит, да нет бы ты каким-то делом занялся уже, говорит, да, Сократ, пошел бы в народное собрание, там пару законов бы там предложил каких-нибудь, да, или там в суде бы выступил, да денег бы заработал. Нет, говорит, ты как идиот с этими двумя-тремя мальчишками ходишь по углам, там шепчешься о чем непонятно, и вот эта вся твоя жизнь в этом и состоит. Что это вообще за ерунда? И в Гиппии больше он об этом же говорит. Ну чему ты, Сократ, взрослый, ты, говорит, уже почти старый, и чему ты посвящаешь свою жизнь? Всякой ерунде.
А эта ерунда как раз и есть единственное условие философии. Вот здесь мы сразу с этим сталкиваемся. Есть у меня досуг, говорит Сократ. Мы же знаем, что он действительно нигде не работал и денег не зарабатывал. Пошли дальше. Извините, Маска. Фаина, пожалуйста, громче.
Так идем. Только бы ты рассказывал. А ведь то, что ты сейчас услышишь, Сократ, будет как раз по твоей части. Сочинение, которым мы там занимались, было уже не знаю каким это образом, о любви.
Вот. А почему, смотрите, те, кто читал пир, почему он вдруг тут говорит, сочинение будет как раз по твоей части?
Потому что он, это единственное, в чем разбирался Сократ в любви.
Он сам так в пире сказал, да, я, говорит, ничего не знаю, единственное, говорит, что я знаю, это та эротика, то эротическое, я только в этом эксперт, да. И тут, смотрите, и вот сразу вопрос-то, кстати говоря, о чем? Федор раньше или пир? Вот вам, кстати говоря, подсказочка. Да? Если это уже было в пире, то, возможно, все-таки Федор после пира, да, раз тут вот такой как бы аллюзия, намек на свое собственное сочинение, да, интерактивные вот эти его, так сказать, вбросы у Платона, они постоянно присутствуют. О любви. Да, дальше, Лиси.
Лиси написал о попытке соблазнить одного из красавцев. Однако не со стороны того, кто был в него влюблен. В этом-то и вся тонкость.
Угу.
Лиси уверяет, что надо больше угождать тому, кто не влюблен, чем тому, кто влюблен.
Ага, вот опять мы видим попытку соблазнить красавца. Но в чем здесь тонкость? Как они любят эти парадоксы? Вспомните речь Агафона, да, как он все переиначивает, как он все инвертирует, как у него все с ног на голову становится. Помните, рот у него и самый целомудренный в итоге оказывается. Также и здесь парадоксы. Надо, говорит, угождать не тому, кто влюблен, а тому, кто не влюблен. И дальше вот мы прочитаем эту речь как раз Лисия, собственно, где он аргументирует, почему надо угождать невлюбленному. Угу, спасибо. Валерия, дальше.
Что за благородный человек, если бы он написал, что надо больше угождать бедняку, чем богачу, пожилому человеку, чем молодому и так далее. Все это касается меня и большинства из нас. Какие абы это были учтивые и полезные для народа сочинения. У меня такое горячее желание...
Ага, секундочку. О, смотрите, ирония. Что за благородный человек? Да? Если бы он написал, что надо больше угождать бедняку, пожилому человеку и так далее, то, что касается нас всех, большинства, я бы сказала, молодец, давай, да, а он что? А у меня такое горячее желание тебя послушать.
У меня такое горячее желание тебя послушать, что я не отстану от тебя, даже если ты продолжишь свою прогулку до самой Мегары. А там, по предписанию Геродика, дойдя до городской стены, повернешь обратно.
Вот. Теперь, значит, смотрите, откуда и куда они идут. Если, тут уже, конечно же, ученые все просчитали и место. Они находятся, где вот этот дом Марихия, близ храма Олимпийца. Это недалеко от храма Зевса Олимпийского в Афинах, естественно, юго-восточная сторона Афин, и недалеко от городской стены. То есть современники прекрасно понимают, каким путем они идут и куда они там к этому Элису продвигаются, сколько времени это занимает. То есть такая милая прогулка. А тут, когда он говорит до самой Мегары, Мегара это 40 километров от Афин, а я, говорит, готов идти до самой Мегары, как приписывает кто? Геродик. А кто такой Геродик? Если мы вспомним государство, Горгия и другие диалоги, где Геродик этот у нас у Платона упоминается, это такой тренер гимнастов. Он предписывал гимнастам ходить вот километров по 40 и обратно, ну, атлетов тренировал, да, вот. И что, соответственно, он говорит? Да я готов даже стать атлетом, да, для того, чтобы послушать сочинение. Здесь опять вот это физическое и материальное, соответственно, и нефизическое сопоставляются и противопоставляются. Светлана, дальше.
Федор, как это ты говоришь, дорогой Сократ? Неужели ты думаешь, что я такой неумелый, припомню достойным Лисия образом то, что он самый искусный теперь писатель, сочинял из-под воль и долгое время? Куда уж мне, хоть бы и желал я этого больше, чем иметь груду золота?
Как вы думаете, вот что здесь, каким образом нам Федор здесь предстает? Неужели ты думаешь, что я такой неумелый, припомню достойным Лисия образом то, что он, самый искусный теперь писатель, сочинял из-под воль и долгое время? Вот какой у нас здесь Федор?
Не
циничный? А что здесь циничный?
Скромный.
Скромный?
Он
Да, конечно, лукавый. Он прикидывается, он сразу маску на себя такую надевает, что ой, да что я, да вот я там, как там говорится, уничижение пачи гордости это называется, да? Ой, да я нет. Но Сократ-то его прекрасно знает, он же его как облупленного, что называется. И что он ему отвечает? Дальше будьте добры. Вас как зовут?
Владимир.
Владимир.
О, Федор. Я или Федора не знаю, или позабыл уже и себя самого.
Вот, видите, он его знает прекрасно. Прикидывается Федор, ага.
Ну нет, ни то, ни другое. Я уверен, что он, слушая сочинение Лисия, не просто раз прослушал, но много раз заставлял его повторить, на что тот охотно соглашался. А ему и этого мало. В конце концов он взял свиток, стал просматривать все, что особенно привлекало. А просидев за этим занятием с утра, утомился и пошел прогуляться, вытвердив это сочинение уже наизусть. Клянусь собакой, я право так думаю, если только оно не слишком было длинно. Угу. А отправился он за город, чтобы поупражняться.
Смотрите, вот на самом-то деле, он, разве, видите, он прикидывается, да разве я там могу воспроизвести, а сам с утра читал, заучивал наизусть, все это уже, и готов был, куда он шел, а с Кестой поупражняться шел он, хоть и зачем ему, собственно, Сократ, да вот мальчик Лебедев, он хотел на Сократе поупражняться, в чем? В том, чтобы красиво рассказать эту самую речь, да? Вспоминаем, с чего начинается пир, господа. Кто у нас начинает рассказывать-то? Кто у нас рассказчики главные в пире? Вот этот несчастный Аполлодор, который подражает Сократу, и не менее несчастный Аристодем, который тоже подражает Сократу, ходит босиком, да? Но что они делают? Они только пересказывают. Они думают, что пересказывая слова Сократа, они могут приблизиться к философии. Помните, о чем мы говорили, да? Что вот пересказ сам по себе каких-то философских слов, он вовсе не гарантия того, что ты понял то, что говорится, и сам стал этим философом. Да? И тут у нас, смотрите, и тут у нас диалог начинается с того, что человек пересказывает, причем упражняется в пересказе. Да? Не случайно же я начала... Есть там место у вас, да? Есть? Хорошо, отлично. Отлично. Значит, вам хватит. Вот, а человек... упражняется в пересказе. Видим, начинается с того же. Держим вот это вот все в уме, да? То есть пока у нас такие структурно-содержательные какие-то переклички с пиром, безусловно, есть. И что же ему Сократ? Дальше, пожалуйста, Елена.
Встретив человека, помешанного на том, чтобы слушать чтение сочинений, он при виде его обрадовался, что будет с кем предаться восторженному неистовству.
О! Ага, и пригласил пройтись.
Пригласил пройтись вместе.
Ага, секундочку. Вот я про это восторженное неистовство хочу сказать. Помните, в пире, я буду, естественно, сравнивать вам пир и, значит, Федор время от времени. В пире Алкивиад говорит, когда я слышу Сократа, сердце мое начинает биться неистово, да, и слезы льются из глаз. Даже если я слышу это в плохом пересказе, помните, да, то есть настолько речи Сократа на него действуют. И что он говорит там, как раз корибанствую, я как корибант в восторженном неистовстве душа моя несется. И здесь точно такое же слово употреблено, корибанствовать, да, вот оно. Он его переводит у нас как восторженное неистовство, да. И вот мы видим, что у нас Федор находится в состоянии восторженного неистовства от пересказа чужой речи. Видите, да? А запросто такое. Сплошь и рядом такое происходит, да? Так, пошли дальше. Когда же этот поклонник...
Когда же поклонник сочинений попросил его рассказать, он стал прикидываться, будто ему не хочется. А кончит он тем, что станет пересказывать даже насильно. Хотя бы его добровольно никто и не слушал. Да. Так уж ты, Федор, упроси его сейчас же приступить к тому, что он в любом случае все равно сделает.
Ага, отлично. И смотрите при этом, как вот этот фрагмент Сократ делает, как сценку, да? Я-то знаю Федора, уж он-то такой, как бы в третьем лице разговаривает с этим Федором, да? Ну для чего? Может быть, для того, чтобы, и с одной стороны, тому не так стыдно было, а с другой стороны, чтобы, наоборот, показать весь комизм этой ситуации, да? Что, и показать, что он прекрасно понимает мотивации Федора и то, что им, так сказать, движет. И говорит о том, что он готов выслушивать этот подготовленный пересказ. Так, Федор, будьте добры, рассказывай.
Виктор.
Виктор, пожалуйста, дальше. Правда, самое лучшее.
Правда, самое лучшее для меня рассказать, как умею. Ты, мне кажется, ни за что меня не отпустишь, пока я хоть как-то не расскажу.
Ага, ты меня не отпустишь. Ну, конечно, этот ему уже сказал, что выслушает. И увидел, что благодарный слушатель у него, и он уже готовится. Да? Дальше, пожалуйста, еще.
И очень верно, кажется. Тогда я так и сделал. Но в сущности, Сократ, я вовсе не выучил это дословно. Хотя главный смысл почти всего, что Лисий говорит о разнице положения влюбленного и невлюбленного, я могу передать по порядку с самого начала.
Ага. Смотрите, он говорит, я вовсе не выучил это дословно, хотя главный смысл могу передать по порядку с самого начала. То есть он готов ему пересказывать. И тут вдруг, а что вдруг, Роксана, что там происходит вдруг? Сократ.
Давай, миленький, покажи, что у тебя в левой руке под плащом. Догадываюсь, что при тебе это самое сочинение. Раз это так, то сообрази вот что. Я тебя очень люблю, но когда Элисий здесь присутствует, я не очень-то склонен, чтобы ты на меня упражнялся. Ну-ка, показывай.
Ага. То есть, смотрите, этот хочет пересказывать, а Сократ уже, покажи, что у тебя под плащом. А под плащом у него кто? Сам автор. Понимаете? И вот это вот что, вот это же очень интересная штука. То есть в пире же мы что видим? В пире все время мы говорим о том, что автора нет, автор уходит, да, то есть вместо автора пересказы, 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 да, потом Сократ пересказывает Диотиму, то есть прямого голоса как бы нету. И почему здесь вот это происходит, как вы думаете? Вот это же явная вот перекличка с одной стороны, и с другой стороны явная оппозиция. То есть это, с одной стороны, вот он сам автор, но в каком виде? В виде письменного произведения. Что это такое? Можете вы что-нибудь, какой-нибудь комментарий по этому поводу дать? Там некий, в пире некий сакральный логос, который пересказывается, 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 и напрямую его высказать невозможно, потому что это ничто. А здесь письменное сочинение, вот оно.
Материальное.
Материальное. Получите, распишитесь. Да? То есть на самом деле, значит, получается действительно вот это знаменитое противопоставление письменного логоса и устного логоса, оно действительно в Пире и Федре очень хорошо нам явно показано. Да? Но зачем? Мы пока этого не знаем. Никита, дальше, пожалуйста.
Не стань. Ты решил меня, Сократ, надежды, которая у меня была, воспользоваться тобой для упражнения.
Да.
Но где же, по-твоему, нам сесть и заняться чтением?
Вот, смотрите, он лишил его упражнения. Он же хотел поупражняться в произнесении речей, да, ну, на публике, без бумажки, так сказать. А этот заставляет его читать по бумажке. Ага.
Свернем сюда и пойдем вдоль леса. А там, где нам понравится, сядем за тишину.
Вот. Вот тут, господа, я хочу, чтобы вы обратили внимание, начинается описание одного из главнейших вообще топосов всей европейской литературы. Идиллический топос. Вот эта речка, вот этот платан, вот это знаменитое место, которое потом в миллионах разных модификаций будет во всей этой европейской литературе раскручиваться в самых разных жанрах. Да? Место под платаном. Вот оно сейчас. Полдень под платаном. Вот сейчас мы подходим к этому платану. Причем как подходим? Давайте, Наташа.
Видно, кстати, я сейчас босиком. Угу. А ты-то всегда так. Ногам легче будет, если мы пойдем прямо по мелководью. Это особенно приятно в такую пору года и в эти часы.
Ага, а вот смотрите, помните в начале пира, что нам говорит, что у нас с босиком-то с этим, да? Аристодем приходит к Сократу, застает того принаряженного, умытого, причесанного и в сандалиях. Да? Это же вообще нонсенс какой-то. А сам-то Аристодем все время босиком в подражании Сократу. Тут пришел босиком, а тут, говорит, в сандалиях. Что такое? А я, говорит, и помните, вот это тоже с самого начала, когда идет вброс сразу этот метафизический, символический. Говорит, я иду, говорит, прекрасный к прекрасному. То есть, да, колон, прекрасный я, в смысле, принарядившийся и в сандалиях, к прекрасному Агафону, который действительно прекрасен. А на самом деле мы еще не знаем, да, то речь пойдет о том, что он идет к прекрасному самому по себе. Так, и он идет туда таким, каким он только и может воспринимать это прекрасное само по себе. Помните вот эту кульминацию? То есть прекрасное само по себе можно созерцать только тем, чем и надлежит его созерцать. И в самом начале, вот в этом несчастном, казалось бы, никуда не нужном, совершенно абсолютно просто так вот в брошенном, да, фрагменте про эти сандалии, про такую ничтожную вещь, мощнейшая, в нем скрыта метафизическая подоплека. Да? А почему здесь босиком? Я просто к тому, что вот давайте сравним. А здесь он говорит, видно, кстати, я сейчас босиком. И ты говоришь, ну ты-то и всегда так. То есть давайте сравним ситуацию Пира и Федра. Там они, значит, этот принарядился этот и в сандалиях. А этот говорит, хорошо, что я сейчас босиком. Да и ты, как всегда, босиком.
То есть они идут от центра.
И идут совершенно верно. Там они идут к
ее проявлением каким-то.
Ну вот можно так. Поначалу можно так, да, если там совершенно верно Михаил говорит. Если там они идут из периферии в центр, к вот этому логосу, который неписьменный, и который сказать прямо невозможно, и с которым встретиться невозможно, и там, где встреча прекрасна, у нас прекрасна, то здесь они идут наоборот. Из города за город. Идут на природу. И идут, соответственно, босиком. И если вот так вот спрямлять наши аналогии, то покажется, да, что мы идем куда-то вообще на периферии. Но ведь это не так. Тут опять будет инверсия, понимаете? Мы-то все равно идем. С одной стороны, да, вот давайте запомним это, да, вот эти вот структурные вещи, вот эти вот направления, нарации, так сказать, да, нарративные вот эти штучки все запомним. И как они потом будут нам для философских, да.
Ведь в Пире тоже происходит инверсия, когда мы из истины, из красоты как таковой мы спускаемся вниз, к ее проявлению, к тому, как Сократ, человек, живущий в истине, себя ведет уже во внешнем мире, когда его... там враг не берет, холод не берет, как бы истина проявляется через...
Да, ну потому что это
то
уже...
опять там тоже происходит инверсия.
Окей, ну так ведь, Михаил, вы разве забыли, что там две части мы вроде бы нащупали? Первая — это мистериальная, на которой диатимой она заканчивается, и вторая — это как бы пародийная, комическая, которая относится к тому же самому, другими словами, внешняя, алкивиада. Линия, да? То есть, да, это все играет. Окей, но не забывайте, пожалуйста, все вот эти вот линии, потому что дальше нам все эти ниточки надо будет связать. Все не просто так. Хорошо. Дальше, кто у нас там? Будьте добры. Как вас зовут?
Ксения.
Ксения.
Я за тобой, а ты смотри, где надо присесть. Видишь вон тот платан такой высокий? Ты что же? Там тень и ветерок, а на траве можно сесть и, если захочется, прилечь.
Ага, вот он, платан, тень и ветерок, да? Ага, дальше, пожалуйста.
Мария.
Мария.
Так я вслед за тобой. Скажи мне, Сократ, не здесь ли где-то Селиса Арей по преданию похитила Орифию?
Ага, так, вот он наш этот самый. Орифия, Элис, Борей. Вот самое простое примечание. Орифия, дочь аттического царя Эрихтея, по преданию была похищена северным ветром Бореем и унесена во Фракию. Тра-та-та-та-та-та-та. То есть всякие мифологии. Да, по поводу этого я пока ничего не буду говорить, что Деррида, а он целую огромную про это написал, можно сказать, формацию Платона, да, только на одной этой самой, вот на Орифии, начиная с этой Орифии, дальше с формацией. Пока не буду это трогать. Давайте дальше пройдем.
Платан,
дерево.
Какой-то образ.
Платан?
Платан, да.
Ну а как вы думаете? Предложите свой вариант. Вариантов, конечно, масса, что платан – это символ дерева мудрости там и прочие какие-то вещи. Самое главное, самое простое, что здесь говорит? Река, дерево, причем платан, который относился еще некоторым образом, как туя, это самое, как тис, к дереву мертвых. Конечно, образ леты. Да? Река. И как ты, помните, лето – это река забвения, соответственно, если ты из реки напьешь, и другая река, река, из которой, если ты выпьешь, то ты не забудешь, попав в царство мертвых, все, что ты знаешь. Вот это вам платан над речкой.
То река есть, Гераклита, движение, река платан, Гераклита, нечто
вертикальное, да.
Вертикальное статичное.
Ну, это можно, как, можно структурно интерпретировать. Но, в принципе, это, конечно, образ, связанный с летой и с незабвением, потому что вот они здесь сейчас пьют, так сказать, эту мудрость посредством логоса. И причем, смотрите, именно Федор на этом и настаивает, что я тренировался, я запомнил, я не хочу забывать. Да? Но они, тем не менее, к источнику приникают. Хорошо, значит, что дальше про... Сейчас про мифы про эти, не будем подробно говорить. Да, по преданию, Мария еще.
А не отсюда ли? Речка в этом месте такая славная, чистая, прозрачная, что здесь на берегу как раз резвится девушка.
Угу. Обратите внимание на эпитеты. Славная, чистая, прозрачная, да? Это все будет играть нам на описание занебесной области и соответствующего состояния чистой души, когда ничего нет, когда она прозрачна совершенно. Угу. Да. Дальше, пожалуйста, Георгий.
Нет, то место ниже по реке на 2-3 стадия, где у нас переход в святилище Агры.
Там есть и жертвенник Мареев.
Вот, то есть смотрите, что он говорит. А что такое святилище Агры? Это святилище Артемиды Агротеры, то есть ловчие, Артемида ловчие, ну, Артемида охотница. Артемида у нас, вы помните прекрасно тоже, что она у нас кто? Богиня, как и Афина, девственная. Да? И мы помним прекрасно, что Артемида и Афина неоплатониками интерпретируются как чистое состояние души, не падшей в этот самый мир. Да? И вот он говорит, смотрите, нет, говорит, это в двух-трех стадиях дальше. То есть Артемида, храм Артемиды, там, где, собственно, чистота, в двух-трех стадиях дальше, мы еще пока не там. Понимаете? То есть настолько на всех, на лексическом, на образном, на стилистическом, на структурном уровнях всюду обыгрываются вот эти метафизические его положения. То есть, а что значит обыгрываются положения? Это значит, что вся реальность, которая вот существует, она, собственно, есть проявление той невидимой, умопостигаемой реальности, о которой вот мы можем узнать каким-то другим способом. На 2-3 стадия дальше. Мы пока не приблизились, не дошли. Георгий, еще немножко.
Не обратил внимания. Но скажи, ради Зевса, Сократ, ты веришь в истинность этого сказания?
Ага, вот это очень важный вопрос. Смотрите, вот они про мифы немножечко. Буквально два слова сказали про мифы. Ну скажи, говорит, ты веришь в истинность этого сказания? И вот теперь читаем очень внимательно, потому что сейчас вот буквально этот и следующий пассаж, а мы с вами должны полторы страницы еще дочитать. О, как раз очень хорошо будет. А Сократ, по сути дела, здесь ставит цель их встречи. А Платон, соответственно, обозначает цель диалога, если можно так сказать. Пожалуйста.
Иван. Если бы я и не верил подобным мудрецам, ничего в этом не было бы странного. Я стал бы тогда мудрствовать и сказал бы, что по рыбам Борея сбросила Арифию, когда она резвилась с Фармакеей на прибрежных скалах. О такой ее кончине и сложилось предание, будто она была похищена Бореем. Или он похитил ее с холма Арея? Ведь есть и такое предание, что она была похищена там, а не здесь.
Ага, окей. Смотрите, вот вводится эта несчастная фармакея. Почему несчастная, господи, фармакея? Ну просто не знаем мы ближе, так сказать, этого персонажа. По сути дела, ну вот так же, как и Деррида считает, например, да, что, ну и не только он, что это персонаж мифический, мифологически выдуманный Платоном, так же, как и андрогины, на которых ему патент можно выдать, да, то есть это ему нужно для его собственной игры. Вот эта фармакея, за которую Деррида цепляется. И помните, он же потом весь текст рассматривает именно через этот корень фармакон, фармакос, фармакея и прочее, прочее, прочее. А что это такое фармакон? Это и яд, и лекарство. И он говорит, что это и есть тот самый логос, о котором идет речь, собственно, в диалоге, чему посвящен диалог. Но смотрите, вот этот фрагмент, который Иван сейчас прочитал, о чем он? Он говорит, если бы я и не верил, это что значит? Значит, да я верю. Мифом, конечно, верю. А если бы я не верил, то я подобно мудрецам. Опять начинает иронизировать. Над кем иронизирует? Естественно, над теми, кто пытался вот эти самые древние мифы каким-то образом интерпретировать, ну, как вот у нас, с исторической точки зрения, скажем так, да? Ну, или там с какой-то еще другой аллегорической, в земледельческом каком-нибудь плане. Таких полно было, начиная с Метродора Лампсакского, скажем. Да со времен Гомера, собственно, таких типов трактовок было достаточно много. И, конечно же, он смеется над ними. А почему? А потому что он говорит, ведь есть и такое предание, что она была похищена. Это что значит? Это значит, что по поводу таких предметов, можно сказать, и одно, и другое. И пятый, ты выбирай, какое больше нравится. Конечно, я верю, потому что в это только можно верить. Мы не можем сказать, что какая-то из этих трактовок более истинна, чем другая, потому что это такой уровень логоса мифологического. Хорошо, Катрин, давайте дальше.
Впрочем, я, например, считаю, что подобное толкование, хоть и привлекательное, но это дело человека особых способностей. Трудов у него будет много, а удачи не слишком. И не почему другому, а из-за того, что вслед за тем придется ему восстанавливать подлинный вид гипотента. Минотавров, потом Химер, и нахлынет на него целая орава всяких горгон и пегасов. И несметное скопище разных других
нелепых чудовищ. Вот, то есть что, он опять над ними иронизирует, да? И тут надо же быть 7 пядей во лбу, чтобы вот про такое разговаривать и рассуждать. Да, все эти химеры, гиппокентавры, горгоны, пегасы и прочие чудовища, это ж надо, вот какими трудами, очень вообще тяжелое и жесткое занятие заниматься, да, изучение вот этих гиппокентавров. А, и если кто, дальше будьте добры, как?
Сергей. Если кто, не верит в них, со своей доморощенной мудростью приступит к правоподобному объяснению каждого вида, ему понадобится много досуга. У меня же для этого досуга нет вовсе.
Вот, смотрите, как опять обыгрывается. Здесь досуг какой? Здесь досуг досужий. Вот, а им кажется, что они занимаются чем-то таким важным, да, какими-то вот такими. А у меня, говорит, такого досуга нет. У него другой досуг. У него философский досуг, а не вот этот вот... такой чисто литераторский. Мы же как раз сейчас и увидим, что Лисий это у нас чистый литератор, да? И чем он отличается, собственно говоря, от Сократа и от другого типа логоса. Сергей, так, а причина... Вот! И вот ключевое. Тина, прочитайте, пожалуйста, нам.
А причина здесь, друг мой, вот в чем. Я никак еще не могу, согласно дельфийской надписи, познать самого себя.
Ага.
Или, и, по-моему, смешно, не зная...
Пока.
Не зная пока этого, исследовать чужое. Поэтому, распростившись со всем этим и доверяя здесь общепринятому, я, как только что и сказал, исследую не это, а самого себя. Чудовище ли я, замысловатее и яростнее Тифона? Или же я существо более кроткое и простое, и хоть скромное, но по своей природе причастное к какому-то божественному делу? Но, между прочим, друг мой, не это ли дерево, к которому ты нас ведешь?
Отлично. Вот смотрите, вот он, наконец, честно сказал, что, чем они тут собираются заниматься. У меня, говорит, для этого досуга нет. То есть, смотрите, у него нет досуга для разбора всяких внешних вещей, как бы интересных. Как бы для многих людей, интересных, потому что они вот такие вот забавные, или смешные, или страшные, да, что это такое, гиппокентавры, горгоны, кучу про них всяких небылиц сочинили, это же интересно. У меня, говорит, для этого времени нет. Почему? По одной простой причине. Я, говорит, до сих пор, согласно дельфийской надписи, а помните дельфийскую надпись? «Гнотис и Антон, познай самого себя». Я, говорит, до сих пор не познал самого себя. И смешно, смешно, не зная себя самого, пытаться познать чужое. А помните, те, кто ходил на государство, мы с вами рассматривали в 9-й книге, он рассуждает о том, что такое свое и что такое не свое. И там он как раз-таки вот эту лепит. Давай-ка, говорит, мы слепим с тобой образ души. А как мы будем лепить? Ну, как живописцы лепят. Внешний, говорит, круг у нас будет. Представляете, это будут такие как бы 3 концентрических круга. Один в другом. Внешне, говорит, этот человек будет, вернее, это существо будет состоять из каких-то страшных чудовищ, как раз вот этих вот, химеры всякие, горгоны, гиппокентавры и так далее. Они страшные, жуткие, они все время меняются, они все время, помните, да, исчезают, там, переплавляются друг друга, трансформируются, модифицируются. Ну, чисто чувственное такое существо. Это, говорит, внешне, внешне. Средним, говорит, будет лев, яростный, рычащий лев. А внутри всего этого, всей этой конструкции, будет кто? Антропоцентрос, внутренний человек. Тоже, кстати говоря, первый раз в европейской философии вот появляется эта фраза, которая потом постоянно все европейские мистики, и не только гораздо раньше, и гностики, и впоследствии там, вплоть до какого-нибудь Бёме там и прочее, прочее, и мастера Экхарта, этого внутреннего человека, они, разумеется, все время вспоминают. То есть внутренний человек. И вот смотрите, какая это конструкция. Внутри вот этот внутренний человек, который никакой, в смысле у него нет никакого облика. Потом этот самый лев. Мы вспоминаем 3 начала души по государству, да? И лев – это яростное начало. И, соответственно, вот это чувственное начало, эпитюметикон, это все эти горгоны и прочие страшные существа. Но! Это все внутри. А внешне-то, говорит он, мы видим просто человека. Вот видим Михаила, вот видим Андрея, видим Валерию и так далее. А внутри вот это вот все. И почему он нам говорит-то? То есть его интересуют не мифы, да, как таковые, которые детям рассказывают сказки, да, про горгон. Его интересуют все эти горгоны внутри него самого. И тифоны, страшные драконы, да? Вот говорит, кто я такой, чудовище ли я, замыслователь яростней тифона? Или же я существо более кроткое, простое, и хоть и скромное, но все-таки склонное к какому-то божественному делу, да? Вот он говорит, не туда надо смотреть, не вовне, а внутрь, в себе искать чудовище и наоборот божество. Вот это методология, это метод. Не забывайте об этом, пожалуйста, что когда он говорит о внешнем, внешнее – это всегда проявление внутреннего. Его интересует только это, только способы восприятия прежде всего, только сознание и способы его трансформации. И текст – это один из способов трансформации сознания. Это не способ предоставления какой-то эксплицитной информации. Это способ работы с собственным сознанием. Вот. Значит, зафиксировали. Здесь он говорит, меня не внешние кентавры интересуют, а внутренние. Меня интересует я сам. И вот и дальше как раз вот это вот знаменитое. Сейчас будет про прекрасный уголок, и дальше мы как раз закончим, если мы уже не успеем, конечно, речь Лисия, и мы закончим вот этим вот знаменитым тоже пассажем, в котором говорится, что Сократ, он ведь никогда никуда не выходил, не выезжал, да, тут буквально... четыре исключения есть, когда он из Афин-то вообще куда-то выбирался. И почему? Угу. Федор, да, но между прочим, вот он все это проговорил, про божественную дело, кто я такой. Между прочим, друг мой, не это ли дерево, к которому ты нас ведешь? То есть вот они постепенно подходят к месту, в котором все это будет происходить. Федор, оно самое. Дальше, пожалуйста. Читаем.
Клянусь. Герой.
Герой. Клянусь Герой.
Клянусь Герой. Прекрасный уголок. Этот платан такой развесистый и высокий, а разросшаяся тенистая верба великолепна. Она в полном цвету, все кругом благоухает. И что за славный родник пробивается под платаном? Вода в нем совсем холодная, можно попробовать ногой. Судя по изваяниям дев и жертвенным приношениям, здесь видно святилище каких-то нимф и Ахиллоя.
Знаете, кто такой Ахиллой? Даже если не знаете, все равно видно, что очень значительная персона. Сам Ахиллой. Так.
Да, если хочешь. Ветерок здесь прохладный и очень приятный. По-летнему звонко вторит он хору цикад. А самое удачное – это то, что здесь, на пологом склоне, столько травы, где можно прилечь, и голове будет очень. Ага. Браво! Ты отличный проводник, милый Федор!
Отлично, спасибо большое. Значит, Ахиллой, ну это, собственно, персонификация реки, а нимфы появляются тогда, когда необходимо, да, прекрасно у вас, как раз соответственно моменту. Нимфы появляются тогда, когда человека обуревает вот какое-то вдохновение. Они являются как вдохновляющие человека на что-то. Мы потом увидим, что божественное вдохновение охватит Сократа. Но что он тут говорит? Смотрите, ты отличный проводник, Федор. Смотрите, кем оказывается у нас этот мальчик Федор? Проводником. Там слово, связанное с экзегетикой. А кто такой экзегет? Это, собственно, проводник и толкователь. Федор приводит Сократа на это место, где Сократ никогда еще как бы вроде бы не бывал. Но не бывал он на внешнем месте, да? Не выходит он за пределы, за городские стены. Но то, что он видит тут, ему почему-то оказывается очень знакомо. И мы потом поймем, почему. И последний у нас остался пассаж. Так, ну, буквально несколько еще строчек. Федор, кто у нас так дальше? Будьте добры, вас как зовут?
Татьяна.
Татьяна.
А ты поразительный человек. Да чего же ты странный? Ты говоришь, словно какой-то чужеземец, нуждающийся в проводнике, а не местный житель. Из нашего города ты не только не ездишь в чужие страны, но, кажется мне, не выходишь даже за городскую стену.
Ага, вот. И вот смотрите, ты поразительный человек. Там он у нас Атопос, а тут Атопотатон. То есть ты не просто странный, ты страннейший, ты страннее, чем все остальные люди. Вообще ты странный в высшей степени, да? И ты как чужеземец. А кто у нас такой чужеземец? Если мы вспомним софистов, чужеземцев софистов и политики, то это тот человек, который уже дает некое философское знание. Сократ там уже на заднем плане, а тут какой-то чужеземец без всякого имени, из какой-то непонятной страны, якобы из Элеи, а на самом деле из какого-то философского государства, где страна по имени философия, да, вот он явился откуда-то оттуда, и он вот что-то такое вещает. То здесь у нас Сократ называется чужеземцем. Ты странный, ты не... Как это объяснить? Смотрите, с одной стороны, он чужеземец, а с другой стороны, ты никуда не выходишь, и тебе нужен проводник. Ну да, чужеземцу нужен проводник. Но как же он может быть чужеземцем в своем собственном городе, если он из него никогда не выходит? Что он хочет нам сказать этим парадоксом? Ты чужеземец, тебе нужен проводник, и ты никогда не выходил за городские стены. А он действительно, насколько мы знаем, три раза он был на войне, участвовал в военных походах три раза, и один раз вроде бы на Эстонские игры ездил. Но это под вопросом. Что это?
Что он живет в своем мире в каком-то?
Ну,
может быть, много интерпретаций. Например, он чужой в своем городе.
И так может быть, что он чужой в своем городе. Мы знаем, что такая интерпретация вполне правомерная. Афиняне его дорогие граждане не казнили. Он же, помните, им же про это и говорил. Дорогие граждане афиняне, сегодня они казнят, а завтра они милуют. Да? Конечно, он чужеземец среди них, чужой.
Что он зрячий среди слепых.
И зрячий среди слепых, можно и так сказать, среди спя, как он в апологии сам говорит, вы все спите, а я как овод тут над вами летаю, жужжу постоянно, чтобы вы просыпались, а вы все равно в спячку лично погружаетесь, да? А спячка-то это что? Мы помним, да, спячка это как раз это значительные, настоящие мужские дела. Вот что такое для Сократа спячка. Карьера, деньги, государственная власть, политика. Вот это для Сократа спячка. Да? Но это мы уже как бы махнули. Да? И действительно, он никуда не выходит за вот эти вот пределы этих самых городских стен, потому что ему это не нужно. А почему это не нужно? А потому что следующая фраза у нас замечательная. Так, а вот у нас как раз Сергей ее прочитает. Сергей, пожалуйста, вам досталась прям ключевая фраза. А вот вы потеряли ее. Извини меня, добрый мой друг. Так, если вы не нашли, девушка, как вас зовут, пожалуйста?
Да, Ирина.
Ирина, пожалуйста, вот вам достается ключевая фраза, да.
Извини меня, добрый мой друг, я ведь любознательна, а местности и деревья ничему не хотят меня научить, не то что люди в городе.
Вот, это знаменитая его фраза, что, смотри, природа ничему меня не хочет научить, не то что люди в городе. Это значит, что, да, это как раз вот как он там в Федоне говорит про свою эту философскую автобиографию знаменитую. Он как он когда-то был натурфилософом, тоже интересовался, как Вселенная устроена, космос там, да, всякие вот эти вот вихри, там вода, земля. А потом, говорит, понял. Я, говорит, почему сижу тут в темнице-то? Потому что я состою из костей и сухожилий? Или по какой-то другой причине? То есть я сижу в темнице-то не потому, что у меня физическое устройство такое, а по какой-то другой, связанной, видимо, с моей душой. То есть люди его обучают лучше, чем что бы то ни было другое. Почему люди? Потому что в людях душа, а он изучает душу. Смотрите, как он изучает душу. Себя самого через других людей. И вот в диалоге «Алкивиад», который мы начнем читать 21-го в Пинце, в РГГУ, он там прямо так и говорит. Опять-таки, мне потом Страхов, кстати, вот кто ходил на Лакана, он прочитал этот «Алкивиад» первый и говорит, боже мой, как же я раньше не читал этот диалог, это же вот просто вот Лакан в чистом виде. Что он говорит? Если ты хочешь познать самое главное и божественное внутри себя самого, тебе нужен другой. Тебе нужны глаза другого, Тебе нужен зрачок другого, потому что только в зрачке другого ты можешь увидеть самого себя как видящего. То есть это поразительная, конечно, совершенно вещь, но она есть вот у Платона, в Алкивиаде первом. То есть почему ему нужны люди? Потому что через людей он познает самого себя.
Обычно наоборот. Через внутрь себя познаешь.
А вот тут-то как раз и показано, что другой необходим. Необходим другой.
Не думаю, уже следующий.
Вот мы потом подойдем к тому, что такое я сам. Потому что в пире, конечно, когда он на ложе говорит, я никто, это уже другой уровень. Это уже как бы уровень ничто. Так, и буквально вот осталась одна вот эта вот. Как раз для вас двоих, господа. Вас как зовут?
Алина.
Да. Давайте вот начните. Сакра, извини меня, добрый мой друг. А, это было уже. Впрочем, ты, кажется, нашел средство.
Впрочем, ты, кажется, нашел средство заставить меня сдвинуться с места. Помахивая зеленой веткой или каким-нибудь плодом перед головным животным, ведешь его за собой. Так и ты, протягивая мне свитки с сочинениями, поведешь меня чуть ли не по всей Аттике. И вообще, куда тебе угодно.
Ага. Раз уж... Вот. Смотрите, что говорит. С этим сочинением ты меня, как осла там, морковкой притягивают, так и ты меня этим логосом тащишь куда хочешь. То есть что Сократ у нас не, при всех своих, так сказать, достоинствах, при всем своем, не, при всей своей необычности, при всей своей странности и так далее, он влеком к чему? Что его тащит, что его тянет? Любовь к логосу. То есть любовь к логосу настолько сильна, что она готова его увлечь даже за городские стены, куда он обычно и куда не выходит. И буквально последнее. Вас как зовут, простите?
Алина.
Нет, Алина.
Меня?
Да.
У меня текста нет.
А вот Сергей поделится. И последний
вопрос. Раз уж ты сейчас... Мы сейчас пришли сюда, я, пожалуй, прилягу. А ты расположись, как тебе, по-твоему, будет удобнее читать, и приступай к чтению.
Спасибо большое. На этом мы и закончим как раз вступительную часть. Все. Значит, сегодня мы прочитали с вами вступление. В следующий раз мы будем читать первую речь. Первую речь Лисия, то есть, соответственно, вообще речь Лисия. И надеюсь, что в следующий раз у нас будет занятие не здесь, а на четвертом этаже, где 11-я сцена, так называемая, и там у нас есть проектор. Да, здесь мы сегодня... Нет, мы все сегодня прочитали, то, что в этих самых...
Нет, не все.
Нет, тогда, пожалуйста, очень вас прошу, возьмите бумажки с собой на всякий случай, потому что мало ли что... Нет, не таскать это все лучше...